Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Дорогие братья и сестры, православный фестиваль «Артас» пройдет с 11 по 16 февраля в Московском ивент-холле. Помимо ярмарочной площадки, куда приедут крупнейшие монастыри, подворья, храмы со всей России и с ближнего зарубежья, «Артас» предоставляет культурную программу. 11 февраля в 13:00 открытие фестиваля «Молебен», в 14:00 кулинарный мастер-класс от шеф-повара Олега Ольхова, в 16:00 кулинарный мастер-класс «Печем орешки, как в детстве». 12 февраля в 13:00 кино «Артас», притчи 5, «Великий пост», «Ошибки неофита», режиссер Владимир Любецкий. В 14:00 мастер-класс «Кулинарные зарисовки в стиле наивной иллюстрации». В 16:00 кулинарный мастер-класс «Фалафель. Научись готовить постное блюдо». 13 февраля в 12:00 кулинарный мастер-класс «Хумус. Готовимся к посту с пользой». В 14:30 кино «Артас. Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию». В 17:00 концерт протоиерея Александра Старостенко. 14 февраля в 12:00 мастер-класс «Чудеса войлока». В 15:00 мастер-класс «Возрождаем русское печенье вместе». 15 февраля в 12:00 дня «Час священника», иерей Михаил Дочия, «Пост не ради поста». 13:30 концерт «Выпей чайку, забудешь тоску», творческое объединение «Топ вечера». 15:00 кулинарный мастер-класс «Абрикосовое варенье из тыквы». Вот надо же, абрикосовое варенье будем варить из тыквы. Кума-тыква. Вход на все мероприятия бесплатный. Адрес: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл Даниловский, метро Тульская, Павелецкая. Время с 11 утра до 19 часов вечера. В последний день работы 16 февраля до 17:00. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наш телефон прямого эфира 959-59-39. Звонить нужно 8495 и наш телефон 959-59-39. Звоните. Вот завтра мы отмечаем трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустова. Батюшка, наверное, скажет об этом. А вот 10 февраля на Ефрема Сирина мы отметили день кончины великого русского национального гения, поэта Александра Сергеевича Пушкина. После дуэли Господь даровал время страдальцу на покаяние и причастие, и Александр Сергеевич сподобился истинно христианской кончины. В день преподобного Ефрема Сирина, и мы знаем, что Пушкин написал гениальное переложение в стихи, великопостную покаянную молитву преподобного Ефрема Сирина. Эти стихи молитву мы читаем Великим постом. Вот какая милость Божия, дорогие братья и сестры, какая любовь к нашему поэту. Верю, что душа Александра Сергеевича находится у Христа в неизреченном свете. Все мы с вами грешники. И великий поэт тоже, конечно же, грешник. Но его дух, его гений, его великая душа были солнечны, щедры, и до сих пор не заросла и никогда не зарастет тропа памяти. И народ всегда будет получать радость от великой поэзии, которая милость к падшим призывает, зовет нас к красоте, простоте, свету. Царство небесное рабу Божьему, Болярину Александру. И вспомним хотя бы несколько строчек, коротенькое стихотворение, ну хотя бы вот это. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, а глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля, давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Какой родной все-таки нам Александр Сергеевич. Дорогие друзья, сегодня у нас очень интересная и нужная тема. В преддверии Дня Защитника Отечества, Года Защитника Отечества, который сейчас идет, и вообще чести и достоинства мужчины, отца, мужа, брата, сына. К сожалению, в наше время в семье часто бывает глава мама, глава семьи. Мама командует бюджетом, занимается воспитанием детей, папа на работе, если еще он есть. И мальчик, сын, часто растет в послушании только у мамы и становится, простите, иногда инфантильным, неприспособленным к жизни, не самостоятельным. А наши традиционные ценности, наша русская история, традиции всегда ведь на первом месте ставили отец. Отец. Счастливы те мальчики, которые росли с отцом. С отцом это как за каменной стеной. Защита, надежность, полноценность. В наше время, к сожалению, горькому сожалению, это утрачено. И, конечно, надо восстанавливать по мере сил и чаще говорить хотя бы об этом. Сегодня наш гость и собеседник, я пригласила вот специально замечательного батюшку, он отец своих 10 детей, 10 детей, представьте себе, отец Олег Денисюк, настоятель Успенского храма в Демьяново, город Клин, Московской области, духовник, создатель, организатор православной общеобразовательной школы имени святителя Дмитрия Ростовского. Дорогой батюшка, благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Бог так благословит всех слушателей радио «Радонеж».
Спаси Христос. Батюшка, вот хорошо ли, что мальчик растет под руководством женщин? Вот смотрите, в семье мама, в садике воспитательница – женщина, в школе учительница – тоже женщина. А потом уже и жена им также командует, не потому что ей хочется командовать, а потому что зачастую этот мальчик выросший, к сожалению, даже не способен принимать решения. Вот как помочь мальчику стать мужчиной настоящим?
Ну, вы задаете риторический вопрос, но я по такой своей вредности могу сразу прицепиться даже к вашей, казалось бы, безупречной постановке вопроса. Вы спокойно говорите в садике, но уже вот это такое естественное принятие института детского сада, оно уже является искажающим, коверкающим воспитательную систему в целом. Ребенок должен максимально находиться в семье, и вообще детских садиков не должно быть.
Как для этого мама не должна работать.
Да, мама не должна работать, это естественно. У мамы должно быть достаточное материальное обеспечение от отца, и, соответственно, у нее должно быть побольше забот, чем один ребенок. Конечно, все, что мы нарисовали, эта картинка с нашей повседневной действительности, ну, давайте как-то поразмышляем.
Давайте.
Что еще можно сделать?
Ну вот я когда была в вашей замечательной школе, мне очень понравилось, у вас учителя, много учителей мужчин, и мальчики какие-то самостоятельные. Я бы вообще, ну, кто такая я? Я слишком маленький человек, но хорошо бы раздельное обучение. Как вот вы на это смотрите? Мальчиков воспитывать как мужчин будущих, а девочек как девочек, чтобы они были нежные, скромные. Это в идеале.
Мы все об этом мечтали при создании школы, намного раньше даже. Вот, ну, практически реализовать это не получилось. Я даже боюсь сказать, что пока не получилось. И, кстати говоря, есть разные на эту проблему точки зрения. В общем, сейчас она у нас в школе не стоит ни на первом, даже ни на втором плане для решения. То есть мы понимаем, что прежде всего надо увидеть ростки веры в ребенке, не дать их затоптать каким-то образом, взлелеять. Вот это основная задача школы, потому что, конечно, к 7 годам дети приходят уже как психологические личности, сформированные.
Конечно, с 7 лет уже исповедуются.
Да, и поэтому мы, собственно, не можем воспитывать в чистом виде. Воспитывает прежде всего семья.
Батюшка, вот только начали эфир, а к нам уже звонок. Алло, добрый вечер, с праздником завтра трех святителей. Говорите, вы в эфире. Говорите.
Да, здравствуйте, с праздником.
Спасибо, Христос.
Нина Васильевна, уважаемые радиослушатели и ваш гость. Хотелось бы вот пригласить Нину Васильевну и все слушатели на замечательный вечер, посвященный княгине-исповеднице Наталье Владимировне Урусовой.
И замечательный легендарный... Да, книгу ее читала, да.
Недавно перестали вот ее книгу «Материнский плащ Святой Руси». И вот 23 февраля в 18 часов в музее художника Васильева состоится литературный исторический вечер в 6 часов, посвященный этой книге и личности Натальи Владимировны, и вообще в целом той эпохи.
А книга эта будет в продаже?
Да, обязательно, да. И много другой интересной литературы полезной. Это будет 23 февраля, в воскресенье, в 6 часов, в музее художника Васильева в Алтуфьево, в Москве. Милости просим, и книга потрясающая, удивительная, удивительная эпоха, и вот будет литературно-исторический вечер этому посвященный. Угу. Спасибо.
Благодарим. Батюшка, продолжаем, да? Вот тут как раз написал нам раб Божий Василий, каково быть папой? Вы папа 10 детей.
Да очень радостно, прекрасно быть папой. Я скажу какие-то самые, ну, базовые вещи, что реализоваться мужчина может прежде всего как отец. Все остальные его достижения, они будут на втором, на третьем плане. И вот вы там говорите, какой-то духовник, организатор, там большой приход.
Конечно, у вас большой приход.
Это все понятно. И много, может быть, еще что-то там вспомнить, чтобы не хвастаться. Но на первом месте я все равно поставил бы реализацию именно в семье. И вот сейчас, конечно, ну, это такое состояние, близкое к состоянию патриарха Авраама, Исаака и Иакова, когда ты сидишь окруженный там уже не детьми,
патриарх,
а
внуки. Сколько внуков у вас?
Ну, вот буквально сегодня узнал, что ожидается 9-й. Вот, милостью Божией. Поэтому, ну, это еще только начало процесса, я надеюсь. Потому что, ну, я еще относительно молодой дедушка. Вот, поэтому, конечно, самое высшее достижение – это вот такая вот благополучная, даже не старость, а, ну, вот зрелость в окружении хороших, добрых детей. Собственно, священника раньше могли рукоположить только если он показал, что он может воспитать собственных детей. Ну, об этом свидетельствуют даже правила церковные, которые, конечно...
Ну, были же и бездетные батюшки, отец Иоанн Кронштадтский, например.
Или Лескова читаем. Мы говорим о очень древних правилах. Конечно, они давно не соблюдались. Семинаристов там молодых рукополагали уже давным-давно. И, соответственно, вот... Я даже, наверное, сбился. Это базовые понятия, что отцовство – это великое счастье. И, в общем-то, те труды, которые несет человек в молодости, там, может быть, на первый взгляд, тяжелые какие-то, но это все.
Батюшка, ну вот вы счастливый отец, счастливый дедушка, а ведь много семей несчастных. Дети растут без отца. Вот справедливо ли то, что ребенка отдают матери, даже если это мальчик? Отец ведь должен как-то, ну, иметь равные права хотя бы, или нет?
Я думаю, многим священникам приходилось сталкиваться с этой проблемой. Большая часть браков разрушается, минимум 70%. В общем, я считаю, до 90% союзов.
90, да что вы?
Ну, если брать союзы нерегистрируемые, то, в принципе, эта цифра очень близка. И сталкиваются с разделом не только имущества, но, как страшно это ни звучит, разделом детей. И мы имеем систему, государственную систему, которая категорически состоит на стороне матери. И мне приходилось сталкиваться с очень такими, ну, неприятными случаями, когда мать бросила мужа, там, сказать, условно говоря, загуляла с другим, там, ну, она виновница развала, и все равно ей отдают детей. Отец там прилагал громадные усилия, тратил деньги на юристов, но он, когда видит эту судью, женщину, она просто вся запрограммирована на единственное, на ее взгляд, правильное решение. То есть, но это только часть, вот это буквально брызги от того страшного, как бы, вулкана, который разрушил вообще весь, все семейные устои. И надо сказать, не только, конечно, там в советской России, постсоветской, это по всему миру явление такое. И оно гораздо более систематичное и глубокое, нежели просто последствия, как бы, так называемой безбожной власти в советское время. Мы видим, в принципе, где-то там на Западе не было безбожия формального, а все проблемы те же самые. Катастрофическое понижение рождаемости. И есть какие-то такие глобальные процессы апокалиптические, на которые мы, по большому счету, вот, ну, если честно, разумно смотреть на проблему, мы не сможем их изменить. То есть, допустим, по демографии, там, по самым очень оптимистичным расчетам, там, через 100 лет в Китае будет 500 миллионов населения, в 3 раза меньше. Вот. А по пессимистичным 200 миллионов. Можете себе это представить? Когда-то мы говорили, что те же самые процессы идут у нас чуть-чуть помедленнее. И вот мне все время вспоминается этот эксперимент с крысами, или с мышами, вернее, рай для мышей, когда в какой-то момент они перестали плодиться, размножаться, стагнация и полная деградация. У человечества в каком-то смысле, может быть, уже давно подошло к этому порогу необратимых изменений. Хотя, конечно, Игнатий Брянчанинов и, наверное, и просто наши интуитивные чувства православные, оптимистичные, всегда может сказать так: ты не изменишь ситуацию целиком, но ты можешь изменить ее в конкретном маленьком, в своем семейном оазисе. Вот, собственно, мы этим и занимаемся. Мы спасаем эти отдельные морские звезды на морском берегу, понимая, что всех мы не спасем. Вот, я не пессимист в этом смысле, но вот, может быть, уже люблю статистику и прочие такие выкладки на тему семьи, демографии, отцовства. Ну, вот мое такое мнение, что принципиально может изменить какая-то только глобальная катастрофа, причем не в масштабах страны, а в масштабах всего мира. Мы видим сейчас, конечно, когда происходит специальная военная операция, как краткие, такие небольшие росточки укрепления института отцовства происходят. Как действительно мужчина обретает роль полноценного защитника и кормильца для своей семьи. Роли прямо, ну, буквально молниеносно выстраиваются такие архетипические, как в старину. Женщина начинает, так сказать, уже понимать, что значение мужа своего, молиться за него, переживать. Но, во-первых, коснулось это, слава Богу, или не знаю, не слава Богу, очень немногих пока. И, в общем, это все пока только статистическая погрешность, если говорить о, в общем, состоянии общества.
Батюшка, ну вот православные венчанные браки ведь раньше не разводились. А если развод, значит, монастырь в виноватой стороне, или детей оставляли с тем, кто вот... Анна Каренина, вспоминаете? Оставили же с отцом, потому что как бы вина была...
Ну, на... мы сейчас говорим для 2% наших жителей России, которые совершают утренние правила, посещают храм Божий.
Ну, венчанных там много.
И слушают радио Радонеж.
Так же, как крещенные.
Но...
И тем не менее, бывают православные разводы. Разве церковь разрешает разводиться?
Ну, во-первых, они не просто бывают. Буквально вот я сегодня прослушал стрим отца Андрея Ткачева и отца Павла Островского. И они там вскользь перебросили такую статистику, я не проверял ее, что количество разводов у венчанных браков и у невенчанных одинаково. Вот, в моей практике все-таки венчанные браки гораздо более прочные.
Конечно.
Но количество венчанных браков ничтожно, просто ничтожно. Вот у нас большущий приход, там на Пасху может причащаться там, 600 человек, когда-то было и до 700. И за год мы венчаем там 5-6, максимум 10 пар. И то это не молодые, как правило. Молодых это просто по пальцам пересчитать. То есть венчание как институт ушел в прошлое. Я это могу констатировать. Вы говорите, крещенные все. Могу вас огорчить, что крещение по таким наблюдениям, конечно, ну, может быть, нашего там города в разы меньше, чем отпеваний.
Ну, потому что мало рождается, умирает больше, но все православные, в общем-то, венчаются, они же не живут в блудном браке гражданском.
Ну, вы действительно очень оптимистично настроены. Они живут не только в блудных...
А как же вы их причащаете?
Вот. Православных очень мало. Те, кто ходит в храм, как правило, это кто-то один там, как правило, женщина или мужчина верующие. То есть, ну, они...
Разделение в семье такое?
Ну, конечно.
Один
же
верующий, другой нет? Да, все трудно.
Ну, я не знаю, пессимизм это или нет, это просто реальность. Вот меня сильно волнует проблема того, что крещение становится на глазах просто меньше. И дело не в количестве рождений. Это говорит, например, священники, которые окормляют воинов. Называются какие-то совершенно фантастические цифры солдат, которых они крестили во время спецоперации. Ну, как эти ребята оказались некрещенными там к своим 20, 25 и 30 годам?
Ну, потому что семьи неверующие, родители.
А это не самые плохие ребята, которые идут там на фронт. Но смысл в том, что даже институт крещения, как бы то ни было, сейчас уже не является вот таким естественным, традиционным. И что должно произойти, чтобы народ крестился, я не знаю. Вот это у меня первая печаль, может быть, сейчас даже больше, чем про венчание, я уже давным-давно смирился.
Ну, батюшка, вот у вас школа, в которой я была общеобразовательная, от Министерства образования, да? Но дети же все крещенные. У вас в классах иконы.
Проникают даже к нам. Даже к нам такими. Они очень хотят попасть в нашу школу, но есть вообще просто... Такие совершенно нелепые случаи, вот, проникают некрещенные. Потом я проводил беседы, я говорил, ну как это так, что такое, мне выгонять их не хочется. Но вот и учатся несколько некрещенных, это вообще что-то странное. И они не хотят креститься, представляете?
Ну, а кто их спрашивает, маленькие же?
Нет, ну, ребята-то уже взрослые, ну, как бы относительно взрослые, они же в школе учатся. И вот родители не хотят их крестить. Какие-то находят нелепые причины там, или лепые причины, в кавычках. Но вот даже в православной школе, учитывая, что ну, на входе мы как бы об этом спрашиваем. Вот даже каким-то образом, получается, обманывают. Так что школа наша, конечно же, старается делать все для того, чтобы дети были... подготовлены к браку. Я, например, не преподаю какие-то там дисциплины, кроме основ семейных отношений.
А вот скажите, на родительские собрания приходят мамы в основном, или мамы-папы, или папы?
Ну, конечно же, мамы в основном.
Конечно же, мамы. А вот пишет вопрос, раба Божия Ольга пишет. Через образ Отца в детское сознание входит Отец Небесный, Господь. Вопрос. Как воцерковлять детей? Вот поэтому крестить-то нужно, наверное, с колыбели. Родился и там на 40-й день или на 9-й даже.
На 8-й день. На 8-й день крестили всегда.
Да.
Это вызывает большое удивление у всех, когда они об этом узнают, что, оказывается, они думали, что там пришли крестить в полгода, они такие молодцы. Я говорю, вы уже сильно опаздываете на полгода практически. Здесь, видимо, глубже можно этот вопрос воспринять. Если в семье нет отца, ребенок растет без отца, то действительно очень странно, тяжело вообще говорить об Отце Небесном. И одно дело, нет отца, и он там, допустим, полярный летчик или герой, погибший на спецоперации, то тут все нормально. То есть у него виртуальный образ отца есть, и он героический. А если отец, так сказать, третирует семью, он нетрезвый, он буянит и так далее, вот, сказать, вот Отец Небесный, а он представляет своего отца родного, и для него Отец Небесный выглядит в каком-то странном свете. То есть это проблема на самом деле. Тут, похоже, иногда надо применять такую миссионерскую практику, как при переводе Священного Писания для некоторых народов, как для жителей Дальнего Востока, которые не видели хлеба, но знали только рыбу. Известный эпизод: «Рыбу нашу насущную дашь нам днесь». И поэтому здесь придется даже Отечество как-то, каким-то образом, ну не знаю, искать дедушку, там, дядю, примеры какие-то положительные, героев там, Александра Невского, и каким-то образом ребенку выстраивать вот именно образ мужеского начала, героического, правильного.
Ну, если ходит в церковь, как правило, священник, он, ну, отчасти замещает отца, если его нет.
Ну, к сожалению, но приходится. Это, конечно, ненормально, но хотя бы так, на безрыбье. Да, и священник.
Нет, священник всегда отец. Алло, добрый вечер, вы дозвонились, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, вот...
Да, пожалуйста.
Надо, когда крестит ребенка, надо на хорошем бланке это делать, что когда мой дядя умер, он с 24-го года рождения... Он был партийный человек, секретарь партийной организации. И когда родители его умерли, мы нашли в документах бланк, где его крестили. А его, он родился в Москве, а крестила его бабушка, мама его родная, в Тульской губернии. И там все написано это. Когда мы ему позвонили, он говорит, я прыгал до потолка от радости. Что он крещеный, что вот это все.
Ну, теперь,
поэтому,
слава Богу.
На хорошем бланке это.
Так делают, да, батюшка?
Да,
у сейчас... вас прекрасные там свидетельства о крещении.
Да почему у нас это общецерковная форма, угу. Она даже, ну, категорически обязательна.
Да.
Настоящая, почти гербовая бумага, хорошие бланки. Можно вдобавок взять какое-нибудь еще там свидетельство. Корочки, что называется. Нет, это все делается, ведется метрическая книга, беседа с соглашенными, с крещаемыми. Но был период церкви вот в 90-е годы, когда действительно люди потом не помнили, кто у них крестные, и это уже никак не восстановить.
Батюшка, вот пишет Наталья. Святые царственные мученики – образец православной семьи, не так ли? Сегодня день екатеринбургских святых, и можно ли особо молиться им? Скажите, пожалуйста, почему нет иконок отдельно царских детей, царицы Александры, и нет их царя и царицы, как покровителей семьи, а есть дети, крещенные в честь их памяти? Дети-то есть, я знаю, что крестятся. И есть иконки отдельные у меня, царевича Алексея,
да, это,
и Марии.
В общем, это скорее не вопрос, а просто
да.
Повествование о том, что так и есть на самом деле. И
нет, тут вопрос.
Но если мы говорим вообще о почитании новомучеников, есть такая сложная тема, как они не всегда входит в бытовое наше сознание. Но вот, пожалуйста, пример. Царские мученики вошли как покровители семьи. Это сейчас уже общепринятая практика. Им молятся и получают благословение, помощи на рождение детей. Ну, есть вот, я сейчас не буду вспоминать эти книги, там масса чудес описана. И, конечно, есть иконы и отдельно каждых из дочерей царевича Алексея. Ну, как говорится, уж с царской семьей, по-моему, все желания тут исполнены. И они действительно являются образцом семьи, и оставляя там какую-то политику там или прочее в стороне, это образ чистейший и святейший.
Так, вот пишет еще, правда ли, что настоящая любовь между мужем и женой переходит в вечность вместе с ними, как единое существо, наверное, она имеет в виду, то есть он имеет в виду. Существуют ли у вас такие примеры и истории?
Ну, мы все поймем только, когда попадем в вечность. Мы можем надеяться, что такие истории как бы вот так именно завершатся.
Но все-таки един дух, едина плоть, муж и жена, венчанный брак.
Люди на земле учатся любить. И в данном, и вообще брак – это школа любви, заложенная изначально для всего человечества. Венчанных, невенчанных, некрещенных. Люди, вступающие в брак и прожившие в верности друг другу какие-то многие десятилетия, конечно, гораздо ближе к состоянию любви к друг другу и к Богу. Это школа любви.
Школа любви, но бывают и скандалы, и разводы.
Ну, здесь говорится о том, есть ли какие-то, да, конечно, примеры. Конечно, есть. Это не только святые, но, к сожалению, мы констатируем факт, что если вообще просто доходят до финала этой дистанции считанные проценты, то уж сколько среди них идеально счастливых браков, я боюсь сказать. Но они есть.
Конечно, есть. Иначе бы не было России. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Вы в эфире. Говорите.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Нина Васильевна. Здравствуйте, отец Олег. Меня слышно хорошо?
Хорошо, прекрасно.
Я в Выстрельском районе, деревня Воронина. Это храм, я прихожанин храма преподобного Сергия Радонежского. Зовут меня Василий. Телеграм-канал у меня есть, арт-ответ 24. И у меня вопрос даже не столько вот к отцу Олегу, а сколько вот ко всем нам. И это связано с тем, что вот по статистике, которая пока доступна, у нас детишек 30 миллионов в возрасте от 0 там, до 18 лет. И из этих вот детишек 10 миллионов, то есть 1/3 официально воспитываются в семьях неполных, где либо мама воспитывает, либо папа. Мама воспитывает 80% случаев, к сожалению. И вот, знаете, чем задумался, над чем? А как часто вот мы с вами в храмах видим на исповеди вот детишек, подростков, самый активный их возраст, возраст 12 до 18 лет. И, к сожалению, этот вопрос, думаю, он риторический. Вот. И хотя очевидно, что у любого ребенка могут быть тайны, страхи, сомнения, но где он может найти ответы на эти вопросы? Только, на мой взгляд, у мужчины. У мужчины-священника. И вот мы, к сожалению, ту возможность, которую Господь нам предоставляет, мы ее до конца не используем. Я думаю, это, ну, у всех, у нас вообще такой грех. Ну и в связи с этим еще вот одна мысль. А можно ли использовать, вот как, отец Олег, вы считаете, цифровой контент для обмена внутри прихода? Потому что вы рассказывали про свою школу великолепную, очень это познавательно и нужно. А вот миряне могут, вы, на ваш взгляд, быть миссионерами православными? Можем ли мы предоставлять вот эти видеоролики, как сейчас модно, телеграм-ролики, есть там еще другого рода, ну, видеофильмы какие-то, обмениваться между собой? Вот хочется понять ваше мнение по этому вопросу. У меня все.
Благодарим вас.
Это происходит и без наших с вами мнений. При приходах, мне кажется, ну, более-менее крупных, у всех есть группы, там в WhatsApp или в Telegram, где прихожане обмениваются и роликами, и приходится иногда ограничивать их общение. Там мы даже, у нас такие горячие споры, там, по-моему, 150 у нас с лишним участников, приходится ограничивать, там, 22 часа, все, отбой, чтобы больше не писали. И там есть такие очень инициативные ребята, которые, кто-то занимается с детьми в патриотическом клубе, кто-то вот какую-то семейную проблематику поднимает. Конечно, все средства хороши. Но вот вы нарисовали эту вот такую мрачную картину про эти 10 миллионов. Вот сейчас никакой взмах волшебной палочки эту ситуацию не изменит. Понимаете, мы вышли давно из патриархального уклада жизни, хозяйственного, и домострой никогда не вернется в нашу повседневность, как бы мы ни рисовали его в привлекательном цвете. Хозяйственный уклад изменился, семья давно стала равноправной, женщины работают, сколько бы мы ни твердили, весь хозяйственный уклад выталкивает их. К сожалению, это реальность, которая, если изменится, то только мучительно. Мы не можем решить, ну, простите меня, казалось бы, элементарные проблемы. Это детоубийство, это, ну, казалось бы, что еще проще. Даже, в конце концов, с пьянством чуть-чуть поборолись, и опять сейчас...
Так это законы нужны.
Да, понимаете? Ну, вот что мы будем на царя пенять там? Поэтому еще раз говорю, есть проблемы, в принципе, так вот быстро, точно нерешаемые. Поэтому надо делать каждый то, что может. Есть возможность на приходе вот такое общение, там, пожалуйста, чаепитие, походы. То есть все всегда упирается в конкретного человека. Человек – это сокровище, жемчужина. Вот, например, появляется девушка какая-то молодая, там, активная. Все, у нас есть общество там, молодежное, как-то так красиво называется. Вокруг нее вьются ребята, девчонки. Вот. Замуж вышла девочка, там, сказать, и общество развалилось. То есть я этих видел случаев уже множество. И вот поэтому задача священника на приходе, конечно, видеть вот этих людей мало-мальски инициативных по разным направлениям. Вот, он сам не должен все тянуть, он не сможет, ну, если только там совсем молодой. Вот, а поэтому... У нас на приходе, если вы, если в интернет-пространстве можете как-то влиять, ну, пожалуйста. Но надо исходить из реальности, понимаете? Вспоминать далеко ушедшие года, в общем-то, бесполезно. Мы сейчас стоим перед гораздо более тяжелой угрозой. От вот этой равноправной семьи, где женщине, там, что называется, палец в рот не клади, откусит и, так сказать, и не заметит. Мы идем вообще к виртуальной семье.
И как это?
Где, в принципе, ну, как вот уже у наших дальневосточных драконов, там, в Южной Корее, в Японии, люди просто не вступают в брак.
Они дети откуда?
А у них нет детей.
Виртуальные дети?
Ну, у них нет необходимости рожать детей, самая низкая рождаемость, там, где в Южной Корее, по-моему. И они к этому шли целенаправленно, а сейчас уже не знают, что сделать, как вернуть. Там какие-то деньги даже платят за то, чтобы они хотя бы на свидание сходили друг с другом.
Ой, пусть тогда виртуально обедают, кушают виртуально. Это безумие, батюшка, безумие. Вот скажите, пожалуйста, разводов много, а вам приходилось все-таки исповедовать, у вас чат очень много, соединить тех, кто собирается разводиться? Как-то спасти брак? Семью.
Честно сказать, практически никогда не удавалось. То есть я, конечно, сразу начинаю молиться. Этот список всегда только пополняется. Вот сказать, что какая-то семья вышла из зоны риска, вот годами эти пары, и думаешь, вычеркнуть, ну, лень же там лишние имена читать, но вычеркивать никого не получается. Некоторые идут просто к новому финалу, и все чаще виной являются, на мой взгляд, я, может быть, здесь не объективен как мужчина, конечно, являются именно женщины.
А почему? Не хватает денег, обычно проблемы такие?
Да что? Нет, что?
А что?
Нет.
А почему? Влюбляются в других, изменяют мужу?
Ну, это такая вещь хрестоматийная, и это тоже не главное. Мне кажется, вот этот вот, как я как-то в беседе сказал, джина мы выпустили из кувшина, и мы его обратно не загоним. А один такой еще более пессимистичный товарищ говорит, мы, говорит, змею выпустили, и вот она уже точно обратно не залезет. Ну, простите меня, апостол Павел говорил, не муж согрешил первый, а жена, и он определенную иерархию подчеркивал и в Священном Писании, и в церкви, там, сказать, никто ее не отменял. Пастырем может быть только священник, но у нас даже в православной церкви находятся такие, не побоюсь сказать, люди, ну, близкие к сумасшествию, говорят, а почему бы и не возродить женское священство? Я уж не говорю про каких-то инославных там сектантов. У нас даже в православии такие где-то там на самом либеральном отшибе, вот раздаются такие голоса. И, конечно, вот этот разврат свободы, в кавычках, такой, ну, как бы даже вседозволенности, примата, ну, вот буквально там он идет там встретиться с детьми, провожает до дома, она говорит, я напишу заяву, что ты меня душил, домашнее насилие. Вот человек за 15 лет ни разу пальцем ее не тронул. А она спокойно знает, что она не скажет.
Поверит вот. Ей?
Конечно, она где-нибудь ударится ногой об... специально там и снимет побои, и все. Его засудят. То есть вся система построена на то, чтобы мужчину выдавить просто из процесса. Ну, повторяю, Россия все-таки имеет управление напрямую Господом Богом, и через какие-то испытания, страдания, я думаю, что мы все-таки имеем шанс вернуться. Если мы сохраним веру православную, и она выйдет из такой маргинальной сферы, а займет, ну, в общем, общегосударственную позицию сильную, то, конечно, семья подтянется автоматически, роль мужчины автоматически подтянется, как воина, защитника.
Добытчика. Вот.
Ну, да. В том числе.
И в том числе, да. Батюшка, вот пишет Лидия, у меня проблемный сын, ему 18 лет, учиться не хочет, работать не желает, в армию идти не горит желанием. Когда пытаюсь урезать его расходы, начинает воровать у деда, я не замужем, беседуем. Вы понимаете, кается и снова все повторяется. И вредные привычки ему не чужды, хотя в семье не курят и не пьют. Что делать? Как уберечь сына? Или отпустить самому все решать и отвечать за свои поступки? 18 лет мальчику. Может быть, отпустить, сказать, ну иди?
Ну, я бы отпустил, конечно, через военкомат. Срочную службу для начала надо отслужить. И нередки случаи, когда мама просто уговаривает военкома, сдает все тайные квартиры своего недоросля и отправляет в армию. Но это, конечно, такой горящая такая какая-то путевка. А в принципе проблема запущенная. Даже если ему было бы 7 лет, мы бы здесь с вами говорили уже очень осторожно. А 18 лет, ну что...
Уже не исправить его, да?
Ну, надо уже принимать чисто вот внешние, как бы, такие...
Жесткие меры.
Жесткие меры, да. Тут уже как с алкоголиками.
Но она его выгнать из квартиры не может, он там же...
Да, он еще и суд подаст, да, конечно.
Ой, беда. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Бог благословит.
Это Александр Бочкарев.
Генеральный директор, батюшка, это нашего фонда
Смоленского. Да, ну, прям генеральный, просто, можно сказать, Александр Бочкарев. Дело в другом, просто, батюшка, мне как бы два таких момента. Первый, вот вы сами же многодетный отец, да?
Получается? Да, 10 детей.
Да, да, да. Вот, просто вот хотелось бы, ну, как понимать, насколько сейчас вот государство все-таки... поддерживать семьи, но даже я бы хотел сказать о другом, что главное не только в деньгах, правильно, а вот, главное, потому что вот сейчас вот создаются так называемые национальные, ну, так называемые национальные проекты, все прочее, всегда возникает вопрос, а что в России могут быть антинациональные проекты? В России все проекты должны быть национальные, в поддержку государствообразующего народа. Вот, просто вот, как бы не из книжек, знаю у меня у супруги, ее прабабушка в Москве, у нее было 11 детей, в Ярославле они жили. Вот. Без всяких спецпроектов у них, ну, как бы глава города, дал им двухэтажный дом. Вот. И это она рассказывала. Вот.
Так это времена какие были? До революции, да?
Да я к тому и говорю, что здесь дело-то такое, что как бы суть вся власти есть в том, чтобы в заботе о своем народе, который власть должна любить, лелеять и так далее. Вот. Насколько сейчас, батюшка, вот вам в этом плане, скажем так, поддержка есть?
Государственная, да, вы имеете в виду?
Да,
да. Сейчас...
Спасибо.
Русский народный собор сформулировал вот эту правильный принцип, чтобы решение власти на всех уровнях, все законодательные, подзаконные акты, все решения власти имели демографическую экспертизу. Это очень хорошая мысль, правильно сформулированная. И вот если проект, допустим, выгодный, там приносит какие-то замечательные перспективы, но с точки зрения демографии он убыточный, то он не должен реализовываться. Вот. Это только сформулировано на теоретическом уровне. На практике это, к сожалению, пока еще не применяется. Очень точечно. Вот. И вы и все прекрасно понимаете, кто сталкивался с проблемой демографии, что стимулировать рождение детей деньгами – самое бесполезное затея. По крайней мере, стимулировать первого или второго ребенка. Если уж и стимулировать, то, конечно, третьего и последующих детей, причем в такой, ну, если не геометрической, то арифметической прогрессии. То есть, если мы хотим действительно многодетную семью, вот, первого ребенка женщина рождает для себя. Вот, она должна реализовать свой инстинкт, и тут вообще ей по барабану, там, муж это не муж, какой-нибудь...
Ну как,
там,
что вы,
ну, я говорю про биологию, как бы, она когда-то все равно захочет. Не все, но процентов там 70 захотят родить одного ребенка, ее не надо здесь уговаривать. Другое дело, что если она сделает это в 35 лет, то на этом все и закончится. Второго и последующего ребенка заказывает отец. Муж там, соответственно, и его надо прежде всего стимулировать, как бы. А вот эти вот не материальные стимулы, они на самом деле очень расплывчатые, они все уходят в религиозную плоскость,
да.
И для государства, для бюрократа они, как бы, вот, их трудно очень потрогать. И поэтому вот, что могут, то делают, но какие-то подвижки в этом есть, мы просто умрем как нация. И как народ, если мы перестанем рожать детей. А если сказать, что там получаем, ну мы-то уже вырастили детей, слава богу, как-то Бог миловал, прошли вот этот путь в самые безвремени, когда никто не рожал. И, честно сказать, ну, по минимуму получали, конечно, какие-то, но даже по сравнению с сегодняшним днем это были крохи. Мы от государства не получали практически ничего.
Да, вот. И в советское время
вот.
Так же.
Да, поэтому, но сейчас, конечно...
И квартира, жилплощадь, это тоже ведь очень важно. Молодая семья должна иметь гнездо свое.
Ну, она должна гнездо иметь не на 25-м этаже в мегаполисе, она должна это гнездо иметь на земле.
О, на земле, конечно.
Вот, и только. Когда мы говорим о бэби-буме в Америке, это не сказки.
Конечно, да.
Отсюда появилась малоэтажная вот эта Америка, где, собственно, они и нарожали вот эти свои миллионы, которые сейчас да. правят миром.
Этому следует и поучиться. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Говорите.
Добрый вечер.
Говорите.
Анатолий, добрый вечер. Отец Олег, вот недавно прошли чтение рождественские. Вот, много секций вот на этой чтениях рождественских было. И вот ведь нигде не был поставлен вот этот самый такой вопрос в отношении вот и демографии, и семьи. Вот остро поставлен. Вот так остро, как ее, допустим, сегодня ставит Герман Стерлигов. Вот Германа Стерлигова послушать, он просто кричит. Вот кричит и, в общем, предлагает вот ту проблему. И он, вернее, сам ее даже это решает.
Да, с ним нельзя не согласиться.
Он говорит об отцовстве, да. говорит о том, что вот нужно... на землю уходить, создавать вот такие вот мини-анклавы, что ли, вот такие вот своих, ну, своих вот таких верующих, вот православных людей. Мы вот все смотрим на государство, и вот все чтения вот прошли вот примерно вот в такой тематике, что мы, в общем, ждем от государства вот этих всяких каких-то подач. Ну, вот уже вот идут эти чтения сколько лет, но ничего же мы не получаем. Как разрушают государство вот так вот нашу семью, так и продолжают разрушать.
Ну, вы уже скажете.
Явно дело, что нам нужно как-то, наверное, вот самоорганизовываться. Вот православным христианам сегодня нужно так же самоорганизовываться, как они самоорганизовывались еще вот на заре, наверное, христианской. Мы вот, наверное, перед этим стоим, иначе нам просто вот, ну, неминуемый конец. Что думать по этому?
Ну, я, во-первых, не согласен, что государство продолжает разрушать семью. Это, конечно, ну, давайте уже всех собак не вешать на государство. Наша ответственность здесь более чем серьезная. Вот. Если мы говорим только о православных, то будьте реалистами, это 2% населения реально, которые прям такие активные верующие. Но там еще наберется в круг 5-10% людей, которые более-менее ходят по праздникам. Поэтому нас-то очень сложно убедить. И представляете, и я там кричу буквально через одну исповедь о деторождении, о том, что мужчина там приходит в храм, за собой приведет всех. Женщина пришла в храм, даже детей за собой не приведет в конечном итоге. Воздействие мужчины на воспитание мальчика в 10 раз более эффективно, чем женщины.
Да, согласна.
И я считаю всегда проценты, сколько у меня причащалось там по праздникам мужчин, сколько женщин. У нас такой один из самых мужских приходов. Я мужелюб такой, в хорошем смысле слова, у нас казачья община, там все эти патриотические клубы. Это все понятно. Но даже в рамках прихода, и это, ну насколько, ну две, ну не считая нашей, там большие такие семьи, где по 10 детей. Там стараюсь сделать праздник из рождения вот этого очередного там 9-10 ребенка в этой семье, там собираем пожертвования, ну как-то привлекаю к этому внимание. А вот, а что делать в рамках страны, ну, повторяю, у нашего президента есть очень хороший советчик на эту тему. И, в общем-то, какие-то вещи мы слышим уже, по крайней мере, в теории. Что касается рождественских чтений, я постараюсь быстро. В этот раз я был на таких военных секциях и согласен с вами полностью, что мы, как всегда, готовимся к уже прошедшей войне. Вот я был на секциях, и все говорили про Великую Победу, это все замечательно, но, ребята, у нас идет СВО. У нас сейчас... Да. У нас сейчас свершится история, у нас сейчас пишутся книги, шедевры буквально об этой сейчас существующей войне. Вот. Этих книг вы не найдете в магазине, и никто о них не расскажет на рождественских чтениях. Надо говорить сейчас о наших современных героях, а люди всегда вот так же точно, и что касается демографии. Ну, невероятно тяжело эта тема входит. Ну, смотрят же на людей, у которых 10 детей, ну, как смотрят на священника? А, ну да, вы же несчастный, вам нельзя делать аборт, там, вы бедолаги, ну, вы почти немножко умалишенные. Вот про свое отцовство я ничего не могу сказать, кроме того, что это просто Бог дал такое счастье. Моей заслуги нет, это заслуга, прежде всего, моей супруги, такой, которая как бы вот... Вот такая, это чудо просто, что она это сделала. И я только так оправдываю, чтобы людям дать хоть какой-то островок, пример, что бывают еще нормальные семьи. И вот он дал мне замечательных детей, просто красавцев, там, священники, диаконы.
Четверо, и, да, священнослужители?
Два священника, два закончили семинарию, надеюсь... Хоть они пока еще меня дразнят, но я думаю, тоже будут священниками. И два диакона, зятя. И, ну, короче, слава Богу.
Вот это пример.
Но это не моя заслуга, это Бог дал такой, конечно, чтобы совсем народ не заунывал. Да.
Дорогие братья и сестры, с нами сегодня отец Олег Денисюк. Отец 10 детей, настоятель Успенского храма в Демьяново, город Клин. Он духовник, создатель и организатор православной общеобразовательной школы имени святителя Дмитрия Ростовского. Батюшка, нам надо помолиться, у нас несколько осталось минут. Дорогие братья и сестры, благодарим всех наших жертвователей за помощь. Но проблема остается, она у нас хроническая, и мы продолжаем просить вашей помощи, чтобы радио «Радонеж» звучало в эфире. Помощь можно оказать разными способами, через Сбер, но можно даже прийти сюда. С 11 до 18 часов здесь всегда кто-то есть. Улица Пятницкая, 25, строение 1, дом «Радио». Метро Новокузнецкая рядышком, буквально там в двух шагах перейти трамвайные пути. Спаси всех Христос! Молимся за вас, дорогие! и дай Бог, рука дающего не скудеет. Батюшка, вот, пожалуйста, записки о здравии.
Помяни, Господи, о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илью, митрополита Евгения, протоиерея Александра, президента нашего Владимира, министра обороны Андрея, Евгения, Кирилла, Дмитрия, Ирины, Павла, Анны с очадами Андрея, Анны с очадами Владимира, Марии, Ирины с очадами Андрея, Наталья, Вячеслава, Таисия, болящего Тимофея, Екатерины, Феодора, Елизаветы, Татьяны, Людмилы, Надежды, Марины, Виктора, Алексея, Наталья с очадами Вадима, Наталья с очадами болящей Надежды, Александра. О здравии помяни, Господи, Алексея, Нины, Валентины, Валентина, Александра, Ирины, Евгения, Алексея, Ирины, Анатолия, Василия, Николая, Анатолия, Ярослава, Олега, Ларисы, Марианны, Тамары, Веры, Ольги, Игоря, Михаила, Ирины, Анны, Надежды, Галины, Андрея, Нины, болящего Владимира, воина Дмитрия, без вести пропавшего, Ларисы, Раисы, Ларисы, Ирины, воинов Тихона, Ильи, Вадима, Александра и всех наших воинов, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Марии, Юлии, Фатине, Натальи, Ольги, Анны с очадами Михаила, Ларисы, Елизаветы, Ксении, Михаила, Марины, Любови, Ольги, Сергия, Николая, Владимира, Людмилы, Бориса, Никиты, Николая, Владислава.
И Елену, это прихожанка нашего храма Рождества Пресвятой Богородицы Ильялова. Вот это упокоение.
Помяни, Господи, упокоение святейшего патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Петра, Владимира, Антонина, Павла, Алевтина, Константина, Бориса, Лидия, Анатолия, Зоя, Антонина, Варвара, Алексея, Марфа, Иакова, Мария, Александра, Сергия, Аркадия, Валерия, Татьяна, Романа, Александра, Лидия, Николая, отрока Арсения, протоиерея Дмитрия, Сергия, Владимира, схемонахини Варвары, монахини Нонны, Евгения, протоиерея Василия, протоиерея Владимира, новопостольная Галина, новопостольного Михаила, воинов Евгения, Даниила, Михаила, Александра и всех наших погибших воинов. Упокоение помяни, Господи, архимандрита Дионисия, Василия, Галины, Марии, Бориса, Любови, Александра, воина Александра, Анастасии, Митрофана, Валентина, протоиерея Петра, игумена Игнатия, архимандрита Петра, Александра, Иоанна, Александра, Вячеслава, новопостольного протоиерея Алексия, Александра, Александра, Василия, Галины, Бориса, Марии, Светланы, Фатини.
Царство небесное. Батюшка, о здравии записочку вот эту еще прочитайте.
Помяни, Господи, о здравии младенца Анастасии, траковица Виктория, троки Георгии, Юлии, Анны, болящей Ольги, Андрея, Дмитрия, болящей Татьяны.
Спаси Христос. Батюшка, ну, у нас осталось буквально немножечко времени. Режиссер показывает, что пора закругляться. Все-таки пожелайте нашим всем радиоприхожанам, слушателям, ну, как-то больше уважать отца в семье, отца, мужа, сына, брата. Вот те же мусульмане, у них как-то на первом месте всегда мужчина, даже когда он маленький. А у нас как-то девочки всегда командуют. Это, наверное, плохо. Батюшка?
Я, конечно, пожелаю всем обрести веру православную.
Прежде всего, да.
Это единственный источник, чтобы вообще в жизни все заняло правильные места свои. Потому что, в конце концов, институт отцовства – это вытекающий из истинной правильного мировосприятия, которое дано Богом. Вот. И если вы обретете веру, то все будет хорошо.
Благодарю вас. Всего доброго, дорогие слушатели. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.